Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске в разделе «Наши современники» режиссер и художник мультипликационного кино Юрий Нарштейн и театральный режиссер Роберт Стурова.
Мне кажется, что в мире установится определенный стереотип в постановках чеховских пьес. Ты когда идешь на Чехова, ты знаешь заранее, что ты должен скучать. Это будет очень лирическая драма с паузами, ветер, сверчки и так далее.
Мрачные наши реакции... Количество хороших фильмов было неизмеримо больше. Самое-то главное, это была устремленность к свету. Она была настолько энергична, настолько сильна, что прорывала все невозможности сделать кино.
Юрий Нарштейн и Роберт Стура минут через 20. Начнем же с другой темы. Поют темнокожие заключенные тюрьмы штата Миссисипи. Запись 1947 года. Эта мелодия будет музыкальным лейтмотивом в передаче «Культура тюрьмы». Записи разных лет. В передаче участвуют бывшая заключенная греческой тюрьмы, бывший надзиратель с более чем 30-летним стажем и петербургский профессор-криминолог Яков Гелинский. С него и начнем. Так сказать, академический взгляд на тюрьму. Когда возник этот институт?
Большинство исследователей сходятся на все-таки 16 веке. 1532 год. Печально знаменитая Каролина. Уголовный кодекс в Германии. Впервые, наверное, мы в законодательном акте встречаемся с лишением свободы. Но оно занимает очень незначительное место. Потому что в основном Каролина – это смертная казнь, увечья, калечение, пытки и так далее. Правда, некоторые... Исследователи считают, что уже где-то в промежутке 12-16 века в Европе существовали нечто похожее на современные тюрьмы, или, точнее, выполняющие функции современных тюрем в Италии, в Германии и так далее. И, наконец, последнее мнение моего учителя, ныне покойного профессора Шаргородского, профессора Петербургского университета. Он считает, что в рабовладельческом и феодальном обществе тюрьмы, если и существуют, то только как предварительное заключение. А как наказание они используются позднее, во всяком случае даже в средние века встречаются лишь в редчайших случаях.
Современная идея тюрьмы – это все-таки идея изоляции, изоляции тех, кого считают преступниками.
Да.
Как понимали изоляцию в старые, добрые и недобрые времена?
Чужие, чужие по мысли или чужие по действию должны быть отторгнуты. Отторгнуты от нас, от хороших, от законопослушных. Вот это отторжение, эта изоляция может происходить в различных формах. Ну, самый простой, самый древний – это изгнание. Изгнание из рода, изгнание из племени. Не менее простой путь – физическое уничтожение. Смертная казнь. Причем, обратите внимание, скажем, сожжение несчастных ведьм, это, с одной стороны, было уничтожение, а с другой стороны, все тот же ритуал очищения. Ибо по мысли инквизиторов, через пламя, через огонь происходило очищение от всяких там дурных сил, от колдунов, ведьм и так далее и тому подобное. Изоляция не таких, как мы, осуществляется и в психиатрических больницах. А надо сказать, что в средние века психических больных содержали практически как уголовных преступников. В таких же узницах, в таких же сырых подвалах, приковывая их цепями к столбам и так далее и тому подобное. И вот, мне кажется, со временем все это и породило тюрьму, в широком смысле слова, как способ, метод изоляции.
Можно ли говорить о прогрессе в системе тюрем?
Тюрьма – это всегда зло. Можно спорить о том, насколько оно вынужденное, насколько без него не обойтись, но это зло. Вот если мы посмотрим на тюрьму с абсолютной этой точки зрения, то тогда вопрос переформулируется таким образом. Может ли быть прогресс зла? Да, наверное, зло может прогрессировать, но тогда оно становится еще большим злом. Но можно, конечно, подходить с точки зрения относительного. И тогда можно говорить с большей или меньшей долей ответственности, вероятности о прогрессе. Ну, скажем, так называемая филадельфийская или пенсильванская система по случайно, скажем, во время прогулок не видеть друг друга и так далее. Строжайшее одиночное заключение – очень страшная вещь. В большинстве цивилизованных стран существует так называемая прогрессивная система лишения свободы или режима заключения, когда по мере отбытия срока, при соблюдении правил, дисциплины и так далее и тому подобное, осужденные переводятся во все более и более легкие условия отбытия наказания. В этом смысле мы можем говорить о некотором прогрессе.
Насколько все-таки, по-вашему, тюрьма – это продукт национальной культуры?
Итальянская тюрьма уже нашего века, кстати, пожалуй, та же, как грузинская тюрьма, это все-таки тюрьма с очень своеобразным южным колоритом, с возможностью переклички между осужденными и, или заключенными и их родственниками, ну и так далее и тому подобное. Или, скажем, мы совсем не коснулись, это особый разговор, тюрем в восточных странах. Мне приходилось видеть эти тюрьмы в бывших республиках Средней Азии, так называемые зинданы. Совершенно страшные помещения, где человек не мог встать во весь рост. Я уже не говорю о ямах, которые существовали перед въездом во дворец эмира, скажем, Бухарского или Самаркандского. В этой яме кишмя кишели клопы, и туда на съедение этим клопам кидались заключенные. Национальный, что ли, колорит страшный, но, тем не менее, достаточно преследуемый.
Петербургский профессор-криминолог Яков Гелинский в передаче «Культура тюрьмы». Теперь другой взгляд. Тюрьма глазами заключенного. Моя собеседница Лидия Телегина. Лидия – москвичка. К моменту ареста и заключения в греческую тюрьму была французской подданной. Работала машинисткой в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. В 1983 году ее задержали греческие таможенники на турецко-греческой границе в связи с тем, что у ее приятельницы в машине были обнаружены наркотики. Об этих наркотиках Лидия ничего не знала. Наш разговор начался с вопроса о первых впечатлениях задержанной.
Сначала тебя содержат, так сказать, в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке. Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, без вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, который нам предложили его сразу же, купил нам коробку пирожных. Прекрасных, из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Тюрьма побольше, это в городе Коматини. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что море, где гуляют куры, очень тихо. Деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины, в тюрьму. Вот тут я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько переживаний, столько страха перед тюрьмой, что, скорее всего, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, ничего этого нет. Все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. Так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился.
Когда в суде вы услыхали приговор 16 лет заключения, что вы испытали?
Суд произошел через полгода после момента задержания. Я готовилась к тому, что меня отпустят. И переводчик у меня был французский. Когда мне сказали, что я виновна, я не поняла, и все на меня обернулись и посмотрели, я не поняла, насколько это важно. Сам факт, что тебе сказали виновна. Если тебе уже сказали виновна, тебе могут дать уже такой срок, который у них предусматривается статьей. Потом, когда мне сказали 16 лет, я плохо помню, потому что я потеряла сознание. Меня обступили, били по щекам, потом поднимали, потом мне кричал адвокат, что-то очень громко кричал. Мне так казалось, что он очень сильно кричит. Это не страшно, это не все не потеряно, мы сейчас же будем писать на апелляцию, что апелляционный суд тебя оправдает и прочее, прочее. И потом мне дали какую-то таблетку, и я, наверное, сутки спала.
Вы были в женской тюрьме?
Я была женской, да.
Лидия, я знаю, что у вас нет опыта жизни в тюрьмах разных стран. Вы прошли только через греческую тюрьму. Как вы думаете, греческая тюрьма отличается, скажем, от немецкой или советской?
Я думаю, что очень отличается. Ну, во-первых, это проявляется в отношениях надзирателей к тебе. Значит, надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, никто его выдают, но его никто никогда не носит, и никто не заставляет вообще никогда. Во-вторых, в еде очень много кормят, очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Дают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время, но очень обильно. По воскресеньям утром дают пирожное. Никаких завтраков нет. Только обед и ужин у них. Столовой нет. Еда развозится по этажам и выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор и делать, что ты хочешь. В самой тюрьме надзирательницы довольно приветливы, за редким исключением, так сказать, но это уже зависит от характера. Меня надзирательница, например, спросила, я француженка или я русская. Я сказала, да, конечно, я русская. Она сказала, что у нее брат женат на русской. И если хочешь, она к тебе придет. Я говорю, конечно, хочу. И вот она прислала ко мне девочку нашу советскую, правда, она гречанка по происхождению, которая к нам ходила тоже в течение 3 лет, книги нам носила, развлекала нас, привела свою подругу.
Вы поправились или похудели в тюрьме?
Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь, только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги.
Кем вы работали?
Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольнонаемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь, мы действительно были первые русские, единственные, может быть, сейчас там уже много, но тогда это были единственные. И он мне сказал, что к вам кто-нибудь приходит? Нет, никто к нам не приходит, потому что наши родные живут очень далеко, живут в Советском Союзе, у них нет ни возможности приехать, ни денег, естественно, никакой. Дал нам телефон русского дома, русской церкви, и наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин. Она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит Русской Церкви, отец Тимофей. Совершенно чудесный человек. И они к нам пришли.
У вас были радости в тюрьме? Пусть маленькие, но радости.
Да, конечно. Всегда радость – это письма, визиты и звонки от родных.
А что для вас было самым тяжелым заключением?
Люди на нервах, люди в горе и молодежь, у которых энергия кипит. И все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Вы долго учили язык?
Очень быстро усваиваешь язык, когда нужно.
Вы отсидели 3 года, а не 16, которым вас приговорили. Вас амнистировали?
Нет, меня оправдали. Первый суд, когда мне сказали 16, я поняла, что 16 месяцев. Я сразу прикинула в голове, что это год и 2 месяца. Я говорила, что я не могу так долго сидеть, я потеряю работу. Когда мне переводчик сказал, нет, мадам, не 16 месяцев, а 16 лет, вот тут я и потеряла сознание. Было в то время 45 лет. Кассационный суд, последняя инстанция, меня оправдали.
Вас оправдали, но перед вами извинились?
Нет.
Как отразилась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас, надломила или просто осталась неприятным воспоминанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. Когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. И мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
Лидия, а вы не разучились ткать ковры?
Нет. Не разучилась. Я ткала хорошо. Я хорошо работала, я хорошо зарабатывала на коврах.
Лидия Телегина вспоминала о своем опыте пребывания в греческой тюрьме. И еще один взгляд на тюрьму. Взгляд, так сказать, через волчок. Мой собеседник Данцик Сергеевич Балдаев умер в 2005 году. Он часто звучал в моих передачах. Майор в отставке Балдаев с 1948 по 1981 год служил в тюремно-лагерной системе. Был надзирателем, после старшим надзирателем, наконец, исполняющим обязанности корпусного. Наш разговор в 1994 году начался с вопроса, есть ли у надзирателей чувство локтя, профессиональное чувство локтя.
Да, есть. Вот надзиратели... Все, так сказать, дружат между собой, потому что все находятся в одном котле, и при том, это же не детский сад, постоянно есть риск потери здоровья или жизни даже. Понимаете как?
Как надзиратели относятся к заключенным? Как к людям или как к безликой массе?
Вот эти заключенные, которые, ну, бытовики, спокойные такие, ну, не орут, не кричат, дисциплину не нарушают. Нет необходимости, как говорится, к ним применять жесткие меры. Естественно, к ним как к людям относятся. Ну вот я, например, на своей шкуре испытал. Вот эти, когда москвичи прибывают в Ленинград, вот это самая отвратительная категория. Везде ненавидят москвичей. Их считают козлами, стукачами и там прочее. У них часто бывает нападение на надзор состав. И даже при мне был такой случай, я забыл прокурора, по-моему, Смирнов его фамилия. При мне этот негодяй один взял миску щей, одел ему на фуражку. Но прокурор такой крепкий, так сказать, по характеру. Он так повернулся к нам и говорит, плохо воспитываете. Повернулся и ушел.
Надзиратель, как и заключенный, живет, точнее работает в замкнутом, надежно замкнутом пространстве и видит жизнь через волчок. Это как-то сказывается на характере надзирателя?
Обязательно сказывается. Во-первых, так, вырабатывается мягкая тигриная походка. То есть не грохочет там сапогами, идет там по галерке. Движения плавные такие, открывает очко, допустим, волчок. Там задвижку эту тихо. Как вам сказать, у него постоянное напряжение.
А как ведет себя надзиратель на улице или дома?
Работники надзирателя, особенно старые надзиратели, они в тюрьме четкие, жесткие. А вот дома уже по отношению к своим детям и эти, они очень такие и строгие, и в то же время очень ласковые. Вот это я заметил. Я много раз бывал в гостях у старых надзирателей. Как молодой.
Дантик Сергеевич, а запах тюрьмы въедается в одежду?
Раньше, в первой тюрьме Ленинграда, была парашная система. То есть не было, как сейчас поставили унитазы, умывальники. Божья благодать стала. А раньше вот этот парашный запах, входишь в трамвай, и сразу, когда наши работники входят в трамвай, то чувствуется вот этот тюремный запах на весь трамвай разносится. А вот некоторые люди... Ну, такие вот, особенно привередливые, аж фыркают, и, типа, демонстративно все даже, которые ненавидят, вот, МВД, там, просто демонстративно, вот, женщина затыкает нос, понимаете, ну, как-то смотреть на это не совсем приятно, конечно, было.
Надзиратели дружат с надзирательницами?
Дружат, конечно, и как-то к ним относятся так, ну, как вам сказать, как к женщинам, и вот при мне, например, было несколько свадьб.
А кто, по-вашему, строже, надзиратели или надзирательницы?
К зэкам строже женщины. Тюрьма портит, вот особенно невыдержанных женщин. Появляется у них такая властность. Понимаете? Вот я, например, знал такую, Шура была такая, Александра, и Клава. Так они особенно терпеть не могли в зэчек. Вот на 8-м корпусе они просто мегерами были там. К мужчинам они более-менее относились так. Вот, например, Шура говорила, я бы, говорит, их всех собственными руками передушил бы, этих воровок, этих проституток, этих кукушек, которые бросают своих детей и так далее. Так, работать не хотят. Ну, может быть, она и по-своему права. Ну, конечно, так жестоко говорить то, что в душу там задавлю и прочее, это же не совсем, конечно, хорошо.
Есть ли у надзирателей своя иерархия, своя аристократия?
Да, старые надзиратели воспитывали молодых. И всегда говорили им, ну, как говорится, так это солидно, о том, что тюрьма любит тишину и порядок. В последнее время вот слом души произошел у людей, или что ли, какие-то уже стали омерсяли люди, омерсяли, стали подхалимами, что-то в душе оборвалось. Все же у старого состава, надзор состава, был стержень.
Есть, по-вашему, у надзирателей свое профессиональное понятие чести?
Есть. Начальник режима, майор Иникин, всегда обращался к надзор состава: товарищи чекисты. Но это, естественно, всех поднимало в глаза. Чекисты — это раньше считалось, ну, как говорится, элита нашего советского общества.
А вне тюрьмы надзиратели стесняются своей работы?
Особенно молодые стесняются. Например, когда знакомится с девушкой, так он не говорит, что где он работает, там плачет. То есть стесняется. Понимаете как? Потому что люди воспринимают тюрьму очень отрицательно. Ну, естественно, сами понимаете, наша страна — это сплошная тюрьма была. Так а здесь еще в тюрьме, да еще в тюрьме работает. Да я и сам говорил, что я работаю там в почтовом ящике.
В эпоху ГУЛАГа в Советском Союзе были миллионы заключенных, десятки миллионов заключенных. А сколько в стране было, по-вашему, надзирателей?
Когда я работал, конец 40-х и 50-х годы, то было в ГУЛАГе 18 миллионов зэков, как нам говорили. Поголовно посадку всего населения в ГУЛАГе могли Швеция — 8 миллионов, Дания — 5 миллионов, Финляндия — 4,5 миллиона и Люксембург — 0,3 миллиона. То есть это, ну, 18 миллионов составляет. То есть вот эти четыре страны целиком сидели бы в ГУЛАГе. А все жители Албании тех времен, 2 миллиона, могли быть работниками ГУЛАГа. Из них надзирателями могли быть все население. Вот поскольку 180 тысяч надзирателей было. По одной стороне 13 камер, по второй стороне 13-14 камер. На каждой галерке, то есть на каждой галерее, было по 2 надзирателя. Получается 180 тысяч. Вот из них, я говорю, надзиратели могли быть все население. Сан-Марино — 18 тысяч. Лихтенштейн — 22 тысячи. Андорра — 25 тысяч. Монако — 22 тысячи. И половина населения Исландии — 90 тысяч.
Получается, что так можно было бы решить проблему безработицы в Исландии, в Сан-Марино и в некоторых других странах?
Конечно, там даже дети, грудные дети могли работать.
Данцик Сергеевич, вы были хорошим надзирателем?
Я всегда своих учил. Заключенным надо прежде всего видеть человека. Я числился, ну, типа, в передовиках.
Надзиратель Данцик Сергеевич Балдаев в передаче «Культура тюрьмы». Он умер в Петербурге в 2005 году. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. В рубрике «Наши современники» монологи двух режиссеров: театрального режиссера Роберта Стуруа и мультипликатора Юрия Норштейна. Они говорят о своей профессии. Обоих режиссеров я записал в Англии, так что английская тема волей-неволей возникает в их размышлениях. Начнем с Юрия Норштейна.
Если посмотреть на искусство 20 века, на изобразительное, это все искусство эксперимента. Но эксперимент, который как бы впереди, имеет некий свет, некую устремленность в движение. Это все. Это Брак, Пикассо, Малевич, это Шагал, одновременный как бы рассказ в прямоугольнике холста. Это динамические скульптуры, это Лисицкий. То есть это все сплошь искусство, которое все было устремлено как бы к движению. Более того, появлялись живописные работы, которые внутри себя содержали развитие чисто мультипликационное. Это был как ряд компоновок. Достаточно между ними сделать фазы, чтобы все это перевести в движение. Я уж не говорю о том, что происходило в искусстве 2-3 тысячи лет назад. Можем вспомнить египетский рельеф плакальщиц. Это просто рельеф, который содержит в себе мультипликацию как бы в сердцевине. Эффект этого рельефа таков, что там как бы одна фигура размножена на множество фигур, и каждая из этих фигур имеет отдельную фазу движения. Если эти фазы соединить друг с другом в одну фигуру, мы получим движение плачущей женщины, которая выбрасывает руки вверх, падает ниц, поднимается, и вновь повторяется это циклическое движение. Поэтому мне кажется, что если посмотреть контекст мультипликации, то мультипликация как искусство недооценена. Мы можем сейчас пользоваться мультипликацией, сделанной 20, 30, 40 лет назад. Мы можем, возобновив эти фильмы для проката, можем как-то заполнить эту нишу. Что произошло? Значит, классическая мультипликация ушла. Произошел профессиональный как бы развал, распад. Ушла школа. Ушли фильмы, которые строго были ориентированы на детей. Ушли фильмы-сказки. не появляются такие фильмы, как «Конек Горбунок», «Снежный королевец». В свое время это была такая классика, которую смотрела с детьми с обожанием. Этому тоже есть причина, потому что начался такой индивидуализм творческий. То есть каждый творческий человек, ощущая в себе силы какие-то внутренние, он устремлял свою энергию исключительно на возможность как бы создания своего мира творческого. И начался эксперимент, совершенно естественный для любой художественной школы. Но распалась вот эта вот профессиональная связь. В Англии другие традиции. То есть вообще, понимаете, на Западе слишком далекие традиции рынка. В периоды мрачной нашей реакции количество хороших фильмов было неизмеримо больше. Самое-то главное, это была устремленность к свету. Она была настолько энергична, настолько сильна, что прорывала все невозможности сделать кино. Боюсь, что у нас сейчас идет не смена составов, а смена суставов.
Юрий Нарштейн о своем ремесле.
Возмездие!
И еще один режиссерский монолог. О театре размышляет Роберт Стуруа.
Наша жизнь наложила какой-то отпечаток на все сферы деятельности, тем более на актеров. Мне кажется, что мы даже систему Станиславского нехорошо знаем. На Западе знают лучше ее, и они лучше освоили ее. Более естественно, потому что у нас это блестящий режиссер, он превратился тоже в олицетворение какого-то тоталитаризма. Он насаждался силы. Английские актеры не нравятся они, ввиду того, что они очень техничны, они могут делать все, начиная от натуралистической драмы, кончая условным театром. Но единственная слабость у них может быть вот менее эмоциональна, как бы. Я, может быть, сужу уже по грузинскому театру, более такому средиземноморскому стилю игры. Я смотрел спектакли Питера Брука еще в молодости, «Короля Лира». Естественно, я попал под его чары. И он повлиял на меня, как на весь советский театр каким-то образом. Ну, а драматурги, начиная Беккета, кончая Шекспира, моим любимым драматургом, в нашей стране мы все время стараемся делать что-то сверхгениальное. А здесь просто люди живут. Они живут, играют каждые 2 месяца, но роли. Они работают. У Питера Брука, естественно, я понимаю, что у него была, может быть, совершенно другая идея, которая возникла здесь. Он хотел сделать что-то интернациональное, соединить разных актеров. Я не думаю, что он не мог бы здесь найти каких-то артистов, которые бы могли бы не попасть в эту волну, в эту струю буржуазности. Просто я думаю, что он ушел отсюда сознательно, уже имея в виду свой театр, вот, который он имеет сейчас, интернациональный театр. Мне кажется, что вообще в мире установился определенный стереотип в постановках чеховских пьес. Это ужасающе на меня действует. Ты когда идешь на Чехова, ты знаешь заранее, что должен скучать немножечко. Это будет очень лирическая какая-то драма с паузами, ветер, сверчки и так далее. И зритель уже тоже имеет свои штампы. Он приходит на пьесы Чехова тоже наслаждаться вот этой тянучей, длинной, скучной пьесой. Для меня Чехов один из великих пророков, как мне кажется. Он предчувствовал то, что произойдет. Причем предчувствовал, что ничего не сможет сделать интеллигенция. Какой-то рок, который давлеет над прекрасными людьми. И, может быть, не совсем прекрасными, потому что они упустили свой вишневый сад. Для меня Чехов более острее, он более жестче и более, может быть, смешнее, злее. В конце концов, мы забываем, что он, кроме того, еще был и чехонтет. Мне лично, может быть, я ошибаюсь, это мое личное мнение, мне не нравится вот эта традиция чеховских постановок. Мне кажется, что, может быть, любимовский спектакль «Три сестры», он многим не нравится, но мне кажется, что он что-то блестящее там почувствовал, какую-то совершенно новую струю. И также эфросовские спектакли, они тоже были для меня необыкновенными. Может быть, мои «Три сестры», я первый раз обратился к Чехову в Англии, и не совсем, может быть, удались, но для меня было прекрасно то, что он был очень быстрый спектакль, короткий. Он был весь на нерве. Он был и смешным, и злым, и в то же время трагичным, но, вы знаете, режиссер одно думает, а потом у него получается совершенно иное. Я, знаете, как художник, я все время наношу на холст, если можно сказать, разные слои, все время меняю. Я не люблю останавливаться на каком-то определенном решении, которое я придумал дома, потому что репетиция для меня это единственное место, где я могу творить, потому что спектакль это уже не мой, он уже выходит, остается актером. Поэтому я все время стараюсь довести свою идею или замысел, это очень, может быть, высоко сказано, высоким слогом. Поэтому я все время стараюсь менять и доводить все до какой-то кондиции. И то, что у меня такая вибрация, и одно решение накладывается на другое, вот как в живописи это все просвечивает, остается у них, знаете, вот это как-то снимается схемы актеров. Сейчас, когда я посмотрел эти спектакли, я понял, что они у меня играли достаточно со штампами. Я не знал их штампы. И мне казалось, что это их, они делают то, что они делают, хорошо. Я думал, что это у меня они делают хорошо. Оказалось, что они так делают всюду. Это, знаете, как ты встретишься с какой-то женщиной, думаешь, что техника любви – это единственное для тебя. Выясняется, что она такая со всеми. И мне кажется, что как раз сложность сейчас театра, именно вот средний уровень стал очень высоким. И поэтому сделать высокий уровень стало сложнее. Театр, несмотря на то, что он массовое искусство, он рассчитан на большую аудиторию, все-таки человек, сидящий в партере, он один остается со сценой. Психоз толпы невозможен в театре. Это ужасающе гибельно для театра. Поэтому сейчас, естественно, что в театр не ходят люди, как ходили раньше. Или же ходят немного посмеяться, отойти от всех этих страстей. Театр самых ужасающих формах вышел на улицу. И, естественно, зритель получает то удовольствие на улице. И нам самим очень сложно работать, я думаю, потому что все-таки это заразительно, оно действует и на нас. И, естественно, нам даже трудно ставить комедии, которые, в общем-то, сейчас хочет зритель отойти. Мы вспомним 30-е годы, самые жуткие годы 20 века, и мы помним, какое было кино тогда, это были сказки. Вот мы сказки не можем ставить. Уже, видимо, опыт исторический изменил и нас тоже.
Звучит отрывок из спектакля Роберта Стуруа по пьесе Шекспира «Буря».
Моей женой я стану, если ты меня захочешь взять. А не захочешь, умру твоей рабой.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Петерс «Гости Вильнюса. Русские православные хоры».
Хоры, исполняющие духовную музыку, в Вильнюс приезжают охотно. Старый город полон храмов с их удивительной акустикой. В этих душевно полезных пространствах так поется и так слушается. Они стоят здесь веками, бок о бок. Католические, православные, иудейские, лютеранские храмы, монастыри разных конфессий, создавая особенную атмосферу, в которой особенная и звуковая ткань. Из голосов этих храмов, их колоколов, разноязыка и речи, молитв и хоров. Старый Вильнюс по-особенному действовал и на бывавшего здесь Иосифа Бродского. Об этом Сергей Юрский.
Припомню несколько слов Бродского из литовского дивертисмента. Строчки, их всего 8. «Сойди с проезжей части в полу пустой проулок и, войдя в костел пустой об эту пору, сядь на скамью и, погодя, в ушную раковину Бога, закрытую для шума дня, шепни всего 4 слога: прости меня». Очень несвойственная Иосифу Александровичу интонация, которая показывает то настроение, которое он здесь ощутил. У меня сходные ощущения от моего возвращения в Вильнюс.
Рассказывает регент хора Санкт-Петербургской духовной академии, выступавшего в Вильнюсе, иеромонах Матфей Шаров.
Наш концерт – это общение, это не монолог, это диалог. И очень приятно видеть, что люди отвечают, что сердца и души их открываются, и они готовы именно на вот этом глубинном уровне общаться с нами. Чувствуется дружелюбность не только наших собратьев православных, вообще жителей Литвы. Очень приятно, что даже в бытовом общении на улицах можно найти общий язык, причем этот общий язык будет русским. В хоре поют студенты семинарии и академии. Участвуют в богослужениях, в концертной деятельности в России и за ее пределами. Помимо хора они несут другие послушания. Возраст хористов от 17 лет, самый старший 28 лет. В будущем все священнослужители Русской Православной Церкви. Это наши будущие священники, будущие пастыри. За период своего обучения они знакомятся с русской богослужебной певческой традицией, воспитывают в себе хороший вкус. Ничего в нашей жизни случайного не бывает. Когда я был еще маленьким мальчиком...
Родом вы откуда?
Город Кимры, Тверская область. Видимо, по воле Божией перепутали телефоны собора и детской музыкальной школы. Мы с мамой пришли в хор имени святого Федора. Так началась моя музыкальная карьера в церкви, если можно так сказать. Поступил в Сретенскую духовную семинарию в Москве, в Санкт-Петербургскую духовную академию, после чего был пострижен в монашество, назван именем отца Матфея, академиста. Это как военные. Воинство Царя Небесного, скажем так, подчиняются довольно-таки серьезным и жестким правилам. Поскольку все студенты проживают на территории духовной академии в общежитии, мы все питаемся в трапезной, нас кормят всех абсолютно одинаково. Приходится и физически трудиться, и умственно очень много трудиться. Все подчиняемся одним правилам. Такого нет, чтобы каждый студент мог себе выбирать, что ему делать, что ему не делать. Знакомим публику с богослужебной музыкой. Через слово, связанное с музыкой, порой можно достичь сердца человека более чутко. Светская музыка необходима для чего? Чтобы люди увидели, что мы такие же, как и они.
Ну, не совсем такие.
Не то, что мы совсем замороченные. Мы также любим свою родину. Мы также любим своих матерей. Об этом мы и поем. Для того, чтобы быть по-настоящему свободными, необходимо отдать себя под строжайшую дисциплину, чтобы не дать ни одной страсти властвовать над нами. Это сказал владыка Антоний Сурожский. Мы стараемся себя больше собрать.
Со стороны православия в России на подъеме. Как это отражается на количестве людей, выбирающих этот путь? Духовная семинария?
Приходится принимать вступительные экзамены в семинарию. Я не заметил того, чтобы очень много людей рвалось быть священниками, когда более 8 лет назад я поступал в семинарию, нас поступало больше. Сейчас конкурс студентов не такой большой. Есть, но небольшой. К сожалению, наблюдается желание молодежи получать большие зарплаты и ничего не делать. А жизнь священника-то огромный труд.
И каждый раз в мае, вот уже 15 лет, храмы наполняются приезжими хорами. Это фестиваль русской духовной музыки. Часто его гости из соседней Белоруссии – хор Свято-Елисаветинского монастыря в Минске. Его регент – монахиня Иулиания, в миру Ирина Денисова, композитор.
Очень много приглашений. Принимаем далеко не все. Не можем, все работают. Доценты, завотделениями, и директора, и руководители крупных коллективов в хоре в нашем. Поэтому им оторваться от этого всего одновременно очень трудно. Но в Вильнюс обязательно. Это веха для нас. Профессиональный коллектив в смысле своего образования. Тут люди с консерваторским и высшим образованием.
Хор монашеский.
Как раз готовимся с сестрами в турне, ансамбль из 8 сестер. Мы едем в Бельгию, Францию, Люксембург пить на приходах. Наш монастырь вывозит туда продукцию своих мастерских. То есть это большой праздник для людей. За границей этого ничего не знают, не видят, не слышат. Для них это глоток воздуха. Они просто там плачут, вот когда мы приезжаем. В прошлом году мы в Англию ездили, в Ирландию. Конечно, в монастыре главное монашеский хор, ведь служб сколько? У нас 9-й храм строится. Все нужно озвучивать.
Есть такое мнение, что духовную музыку настоящего могут петь только люди монастырские. Не инженеры, не учителя приходящие, а люди, которые находятся в монастыре. Вы согласитесь так, если строго?
Соглашусь, даже если не строго. Я так всегда считала. Мое становление лично, как церковного музыканта, происходило как раз на материале монастырских хоров. Архимандрита Матфея, Фалаамского иеромонаха и радиакона Германа. Это разные полярные совершенно образы пения, но это монастыри. Здесь действительно творится молитва. А то, что мы можем попеть какие-то ноты, сделать фортепиано, это все аффекты, как говорили в консерватории. В большей или меньшей степени душевности. А вот когда люди причащаются, когда для них понятно каждое слово, о чем они поют, ими прочувствовано, они эти слова читают постоянно в своих молитвах, живут по церковному календарю, это совсем другое.
Историю жизни Ирины Денисовой, которая стала монахиней несколько лет назад, передает документальный фильм «Инокиня», созданный режиссером Галиной Адамович. Вот его фрагмент.
Ирина Денисова преподавала теорию музыки в родном лицее, а муж создавал молодежный камерный хор. Через 10 лет совместной жизни Игорь ушел из семьи. И это было лишь началом испытаний. Вскоре врачи обнаружили у младшего сына, у Игната, рак почки. В последней стадии диагноз не оставлял надежды. Однажды в детскую больницу пришел священник. Увидев маленького Игната, он сказал: «Может спасти только молитва матери». Потом, услышав о чудотворной иконе Божьей Матери, Ирина и 4-летний Игнат поехали в Жировический монастырь.
Игнаша маленький, лысенький, худенький, еле перебирающий ножками. Вот зашел на эти ступеньки, и там очередь была большая. Все так остановились, очередь замерла. Вообще там идут сплошным потоком, никто не останавливается. Ну, чтобы все люди успели пройти. А тут этот маленький, лысенький что-то шепчет, молится. Многие даже заплакали. Каждое мгновение. Это же чудо Божие. Исцеление. Это не в каждой жизни бывает.
В Вильнюсе задаю композитору, монахине и Иулянии свои вопросы.
Человек монашеского сана вдруг с этим фильмом стали знамениты на весь мир. Как вы себя чувствуете?
Фильм где-то там ходит, а я сижу в монастыре. Имею возможность совершенно никак не относиться к этому. Имею-то имею, на самом деле не имею, потому что монастырь наш открыт миру. Он в крупном городе, единственный в Минске. И наш монастырь социального служения. К нам очень многие приезжают. Есть и интернет, есть телефон. Ко мне постоянно кто-то приезжает, просят ноты, просят встретиться, рассказать свою жизнь, интервью, еще там что-то. Фильм, что мне он дал? Возможность увидеть людские глаза и судьбы человеческие, узнать. Настолько они бывают удивительные, неповторимые, что нарочно не придумаешь. Батюшка говорит, делай, что тебя благословили. Он там и в фильме это говорит, делай, что тебя благословили. Вот и я делаю.
Господи, спаси и помилуй протоиерея Андрея, игумени Фросинию, сестрами Христе, Климента, Ксению, Игнатия, Марину, Александру, младенца Андрея, Александру, Галину, Сергия. В монастыре учишься тому, что твое видение ситуации, оно не есть правда. Как бы тебе ни казалось, это стопроцентно. Потом сто раз убеждаешься, что как ты мог так думать, когда открываются глаза, и ты видишь, что это просто было затмение. Очень хочется всегда настаивать на своей правоте, конечно. Назвать очевидное очевидным. А монастырь учит всегда давать последнее слово Богу. Все.
Выход этого фильма мне показал, что люди молятся за меня. Люди приезжают и говорят, я за вас уже 2 года молюсь. Понимаете, я живу и не знаю, за меня молятся. Может быть, все, что у меня хорошо в жизни, оно за молитву того далекого, которого я не знаю. Это удивительная вот такая связь Божия.
В очереди другие духовные поющие гости Вильнюса. Это хор Санкт-Петербургской митрополии, в составе которого 38 православных священников. Хор концертирующих батюшек? Руководитель – священник Юрий Герасимов.
Сложно назвать концертирующим. Здесь поют священники, которые служат на своих приходах. Очень редко бывает, что мы можем куда-то выехать. Выезд наш в Вильнюс. Сложно назвать гастролью, потому что он продлился всего 2 дня. То небольшое окошечко в богослужебном графике, которое нам удалось освободить именно для поездки. Концерты в Петербурге мы даем тоже крайне редко. Первая и основная задача участников хора – это нести свое послушание на своих приходах. Это наш первый выезд за границу. Надеюсь, что это послужит продолжением традиции концерта проповеди. Так называется формат наших выступлений, когда за пределы церковной ограды мы выносим благую весть, радость от служения Господу нашему Иисусу Христу.
Oh. действительно ли, как мне рассказали, что которую ночь не спите, на автобусе приехали из Петербурга, сразу с дороги выступили в Каунасской филармонии, потом сразу здесь, в Вильнюсе, и сейчас, после всех этих трудов, садитесь в автобус, направляетесь в Петербург, чтобы завтра утром служить каждому в своем храме?
Торопимся, очень рады петь для прекрасной публики. Я почувствовал единение с людьми. Та вера, христианская вера, которая нас объединяет, пусть она крепнет, пусть она нам помогает в этой жизни.
Хор духовенства Санкт-Петербурга исполнял не только религиозную музыку, но и народную. Фрагмент старинной песни «12 разбойников».
Живо 12 разбойников, жил у нее.
К фрагменту из фильма «Галина Адамович Инокиня» и к разговору с его героиней, монахиней Иулянией.
Легче жить. С какой-то стороны труднее в монастыре, конечно, свои трудности. Но легче, потому что эту заботу Божью ощущаешь всегда. Вижу, что я хуже становлюсь. Когда приходишь с этим на исповедь, батюшка говорит, что да нет. Ты такая и была. Просто Господь снимает с нас слои копоти, грязи, по мере того, как мы можем это понести. Потому что если человек сразу увидит ужас своей души, своей гордыни, то он может просто съехать. Поэтому Господь нас так постепенно, как вот икону очищает или фреску, и так и с нас тоже обновляет вот эту внутреннюю икону, которая должна быть наша душа. И все получится.
Как поживает ваш сынок?
Все хорошо. Когда человек уходит в монастырь, Господь же и Матерь Божия берет заботу о ближних на себя. У старшего сына 10 лет не было деток, родились двое. А Игнат, собственно, о котором фильм, он закончил Московскую консерваторию, поехал продолжать образование. Очень талантливый музыкант, широкий. Для мамы закончил консерваторию Московскую, а сейчас он поехал осуществлять свою мечту. Не все просто складывается. Но раз Господь оставил жизнь человеку, у которого была последняя стадия рака, значит, для чего-то это надо. Вот мы наблюдаем, для чего. Все с Богом, все в храме, все причащаются. Так что все хорошо, слава Богу.
Рассказывала монахиня Иулиания, композитор, регент хора Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Гости Вильнюса. Русские православные хоры». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 9515 и 9590. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».